Глава 26. Следующий буду я. Это было ужасно. Доктор Леднер, казалось, вот-вот упадет, да и мне сделалось нехорошо. Доктор Райли осмотрел дробилку с профессиональной тщательностью.
«Не отпечатки пальцев, надеюсь», — бросил он.
«Нет, не отпечатки». Доктор Райли достал пинцет и продолжал осмотр.
Кусочек человеческой кожи и волосы, светлые волосы. Это неофициальное заключение. Разумеется, мне надо будет сделать соответствующий анализ, определить группу крови и тому подобное, но особых сомнений нет. И обнаружено под кроватью мисс Джонсон. Так-так, что ж, неплохая мысль. Она совершила убийство, потом, да упокоит ее Бог, к ней пришло раскаяние, и она покончила с собой. Это прямо замечательная мысль. «Нет, не Энн, не Энн», — бормотал доктор Леднер, беспомощно качая головой.
«Начнем с того, что я не знаю, где она прятала это», — сказал капитан Мэдленд. «Все комнаты были обысканы после первого преступления». Что-то мелькнуло у меня в голове, и я подумала: «В канцелярском шкафу», но ничего не сказала.
Где бы ни прятала, это место перестало ее удовлетворять, и она забрала в свою комнату, которую уже обыскивали, как и все остальные. Или, может быть, она сделала это после того, как приняла решение совершить самоубийство.
«Я этому не верю», — громко сказала я. Я никак не могла поверить, что добрая, милая мисс Джонсон дала по голове миссис Леднер. Я просто не могла себе этого представить. И ведь все совпадало по некоторым признакам, к примеру, приступ истерии в тот вечер. В конечном счете, я сама сказала «раскаяние», только я думала, что это раскаяние за маленькое, какое-нибудь совсем незначительное преступление.
«Не знаю, чему верить», — сказал капитан Мэйтленд. «Еще нужно выяснить причину исчезновения отца Лавиньи. Мои люди рыщут тут вокруг на случай, если его пристукнули, а тело бросили в подходящую оросительную канаву».
«О, я вспомнила!» — воскликнула я. Все посмотрели в мою сторону. «Это было вчера днем», — сказала я. «Он спрашивал меня о косоглазом человеке, который заглядывал в окно в тот день. Он спрашивал, где точно он стоял на дорожке, а потом сказал, что собирается посмотреть вокруг. Он сказал, что в детективных историях преступник всегда оставляет какую-нибудь важную улику».
«Провалиться мне на этом месте, если когда-нибудь кто-то из моих преступников сделал это», — сказал капитан Мэйтленд. «Так значит, вот что ему понадобилось. Черт возьми, я не удивлюсь, если он ничего не найдет. Уж больно невероятное совпадение. Оба, и он, и мисс Джонсон, нашли ключ к установлению личности убийцы практически одновременно». И с раздражением добавил: «Косоглазый человек? Тут больше болтовни об этом самом косоглазом малом. Я не понимаю, почему, черт подери, мои ребята не могут найти его».
«Вероятно, потому что у него нет косоглазия», — невозмутимо сказал Пуаро.
«Вы считаете, он прикидывался?»
«Косоглазие можно имитировать очень просто», — спокойно сказал Пуаро.
«Черта с два! Много бы я дал за то, чтобы знать, где сейчас этот малый, косой он или не косой».
«По приблизительным подсчетам», — сказал Пуаро, — «он уже миновал сирийскую границу».
«Мы предупредили Талькочек и Абу-Кемаль, практически все пограничные посты».
«По моим предположениям, он выбрал маршрут через горы. Грузовики на трассе иногда берут тех, кто занимается контрабандой».
Капитан Мэйтленд заворчал. «Тогда нам надо телеграфировать в Дерезор».
«Это я сделал вчера. Предупредил, чтобы они искали машину с двумя мужчинами, у которых паспорта будут в самом безупречном состоянии».
Капитан Мэйтленд удостоил его свирепым взглядом. «Вы сделали? Как это вы сделали? Двое мужчин, а?»
«Двое мужчин», — кивнул Пуаро.
«Меня поражает, мистер Пуаро, как много вы скрываете до поры до времени».
Пуаро покачал головой. «Нет», — сказал он, — «вовсе нет. До меня до самого все дошло только сегодня утром, когда я наблюдал восход солнца. Очень красивый восход.
Не думаю, чтобы кто-то из нас заметил, что миссис Меркадо была в комнате. Она, должно быть, прокралась, когда мы были ошеломлены предъявлением этого большого, страшного камня со следами крови. Но теперь, без малейшего предупреждения, она подняла такой визг, будто резали поросенка.
«Боже мой!» — кричала она. «Я все поняла! Я теперь все поняла! Это отец Лавиньи! Он сумасшедший религиозный фанатик! Он думает, что женщины — грешницы, и он всех их убивает! Сначала миссис Леднер, потом мисс Джонсон, и следующий буду я!» С безумным криком она пронеслась по комнате и схватила за пиджак доктора Райли. «Я не останусь здесь, ясно вам? Я ни дня здесь не останусь. Здесь опасно, здесь повсюду опасно. Он прячется где-нибудь, дожидается момента. Он накинется на меня!»
Раскрыла рот и вопит, не переставая. Я бросилась к доктору Райли, который схватил ее за руки, как следует надавала ей по щекам и с его помощью усадила на стул.
«Никто не собирается вас убивать», — сказала я. «Мы об этом позаботимся. Сядьте и ведите себя прилично».
Она перестала вопить, рот закрыла, села и тупо смотрит на меня испуганными глазами. Потом произошла еще одна заминка. Открылась дверь, и вошла Шейла Райли. Лицо ее было бледным и серьезным. Она подошла прямо к Пуаро.
«Я была на почте, мистер Пуаро», — сказала она. «На ваше имя получена телеграмма, вот я ее принесла».
«Благодарю, мадемуазель».
Он взял телеграмму, вскрыл ее, она в это время следила за ее лицом. Оно не менялось, это лицо. Он прочел телеграмму, расправил, сложил аккуратно и положил в карман. Миссис Меркадо не сводила с него глаз.
«Это из Америки?» — спросила она подавленным голосом.
«Нет, мадам», — он покачал головой, — «это из Туниса».
Она неподвижно смотрела на него с минуту, как будто не понимая его, потом с глубоким вздохом откинулась назад на своем стуле.
«Отец Лавиньи», — сказала она, — «я была права, я всегда видела в нем что-то странное. Он сказал мне однажды, я думаю, он сошел с ума».
Она помолчала немного, потом сказала:
«Я успокоюсь, но я должна уехать отсюда. Мы с Джозефом можем пойти спать в гостиницу для путешественников».
«Терпение, мадам», — сказал Пуаро. «Я все объясню».
Капитан Мейтленд посмотрел на него с любопытством.
«Вы что же, считаете, что до конца разобрались во всем этом деле?» — спросил он.
Пуаро поклонился. Это был настоящий театральный поклон. Я думаю, он вызвал у капитана Мейтленда сильную досаду.
«Ладно», — рявкнул он, — «выкладывайте».
Но это был не тот путь, которым обычно действовал Эркюль Пуаро. Я прекрасно понимала, что он хочет устроить шумиху. И мне было интересно, знает ли он на самом деле правду или просто пускает пыль в глаза. Он повернулся к доктору Райли.
«Будьте любезны, доктор, созовите, пожалуйста, всех».
Доктор Райли кивнул в знак согласия и послушно отправился за людьми. Не прошло и двух минут, как члены экспедиции начали собираться в комнате. Сначала Рейтер и Эммот, затем Билл Коулман, Ричард Керри и, наконец, мистер Меркадо. «Бедняга, как он выглядел!» Краши в гроб кладут. Я думаю, он страшно боялся головомойки за небрежное хранение опасных химических веществ. Все расселись вокруг стола почти так же, как мы сидели в день приезда мистера Пуаро. Билл Коулман и Дэвид Эммот сели не сразу. Они поглядывали на Шейлу Райли, она стояла, повернувшись к ним спиной, и смотрела в окно. «Стул, Шейла?» — спросил Билл. «Не хотите ли вы сесть?» — спросил Дэвид Эммот своим тихим, с приятным протяжным акцентом, голосом. Она обернулась и смотрела на них с минуту. Каждый из них указывал на выдвинутый им стул. Мне было интересно, какой же стул она выберет, в
конце концов оказалось ни тот, ни другой. «Я буду сидеть здесь», — бесцеремонно сказала она и уселась на край стола рядом с окном. «То есть», — добавила она, — «если капитан Мейтленд не против моего присутствия». «Неизвестно», — чтобы ответил капитан, но Пуаро опередил его. «Оставайтесь обязательно, мадемуазель», — сказал он, — «даже необходимо, чтобы вы присутствовали». Она подняла брови. «Необходимо? Именно так, мадемуазель. Есть вопросы, которые мне нужно будет задать вам». Снова ее брови поползли вверх, но она больше ничего не сказала. Она повернулась лицом к окну, как будто намерена была игнорировать все происходящее у нее за спиной. «Теперь», — сказал капитан Мейтленд, — «может быть, доберемся до правды?» Он сказал это довольно нетерпеливо. Это был человек действия. Я почувствовал в тот момент еще его раздражение, ведь он опасался, что ему придется руководить поисками тела отца Лавиньи или рассылать группы для его задержания и ареста. Он взглянул на Пуаро с некоторой неприязнью. «Если коллега может что-то сказать, что же он не говорит?» Я поняла, какие слова готовы были у него сорваться с языка. Пуаро обвел нас медленным, оценивающим взглядом, потом поднялся. Я не знаю, какой речи ждала от него, наверное, какой-нибудь эффектный. Он был из таких людей. Во всяком случае, я не ожидала, что он начнет с фразы по-арабски. Он медленно, торжественно, чуть ли не как правоверный, если вы понимаете, что я имею в виду, произнес ее по-арабски и тут же перевел на английский. «Во имя Аллаха, милосердного и сострадающего».